Віктор Різонков, ефірі «Час преси». Сегодня депутаты Государственной Думы будут утверждать на пост премьер-министра предложенную Владимиром Путиным кандидатуру Виктора Зубкова. Отставка Михаила Фродкова и его кабинета министров остается центральной темой российских и не только средств массовой информации. Это событие вызвало очередной всплеск прогнозов на тему, кто же будет так называемым преемником. Но одновременно с этими многочисленными публикациями появились и такие, в которых журналисты обращают внимание на то, что простому россиянину сегодня стало абсолютно неинтересно, и все равно, кто будет новым премьер-министром, как изменится состав правительства, да и разговоры на тему возможного так называемого преемника уже настолько надоели, что ничего, кроме тоскливой скуки, не вызывают. Даже политики отмечают это. Вчера, например, лидер подмосковного отделения СПС Борис Надеждин сказал, цитирую, «При нынешних ценах на нефть на мировом рынке в $70 за баррель президентом России может работать хоть Виктор Зубков, хоть любой здравомыслящий человек, любой, кого назначит Владимир Путин. И для страны это не означает абсолютно ничего», — заявил Борис Надеждин. Об этом, об этой удивительной ситуации, когда россиянам абсолютно стало наплевать, кто и как управляет ими, мы поговорим сегодня. А может, я ошибаюсь? В общем, во всем этом мы попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политический психолог Алексей Шустов. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем вам также ответить на вопрос, а вам не все равно, кто будет премьером и кто будет следующим президентом России? Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, вначале я бы хотел попросить моих слушателей, здравствуйте, во-первых, конечно же, здравствуйте, Дмитрий,
здравствуйте,
Алексей, чтобы вы дали оценку происходящего, я имею в виду отставку правительства Михаила Фродкова, но давайте, Дмитрий, с вас начнем. Вообще, что происходит, да?
Я думаю, самое интересное в том, что происходит, следующее. В очередной раз все политические аналитики, которые пытаются прогнозировать происходящее в нашей стране, опозорились. Первый раз мы все опозорились, когда Путин назначил Фродкова премьер-министром незадолго до своих вторых президентских выборов. Никто тогда не угадал кандидатуру, хотя перечислялось огромное количество кандидатур. И второй раз опозорились сейчас, потому что Зубкова также никто не угадал. Кого только не перечисляли. Буквально вот позавчера, в день назначения, выдвижения, точнее, Зубкова, с утра активно по одной очень влиятельной радиостанции обсуждался вопрос о резком усилении Сергея Иванова вот буквально в последние дни, о росте его влияния. И тут же появляется господин Зубков. О чем это говорит? В общем, это говорит не о том, что мы такие глупые, не глупее других. Это говорит о том, что политический режим, сложившийся в России, дает вот такие вот результаты. Даже в советское время кремлинологи могли выдвигать какие-то прогнозы, исходя из того, как 7 ноября ребята из Политбюро выстраивались на Мавзолее. Тот, кто был влиятельнее, становился несколько ближе к Леониду Ильичу, менее влиятельный где-то подальше, кого-то там вообще снимали с Мавзолея. И это было не случайность. Это было связано с тем, что при всей огромной власти генерального секретаря он все-таки был не в сталинские времена, а вот те, о которых я говорю, первым среди равных. При определенном раскладе его можно было снять, как было с Хрущевым. Сегодня Путин обладает властью, какой не обладал ни один лидер Советского Союза после Сталина. Обладает он этим потому, что пользуется колоссальной поддержкой народа, и в этой связи он может практически не считаться, по крайней мере, в целом ряде важных вопросов, с влиятельными кремлевскими группировками. Выдвигать хоть Зубкова, хоть Петрова, хоть Сидорова, хоть Иванова. Это мы сегодня и видим. Никакой логики, кроме внутренней логики Путина, в такого рода назначениях нет.
Спасибо, Дмитрий. Алексей Шустов, ваше.
Ну, мне очень сейчас было забавно слушать Дмитрия вот с какой точки зрения. Политологи ошиблись. И вот какой же ужас, какой у нас ужасный режим в стране, что политологи не могут делать нормальных прогнозов. Даже при Брежневе кремлинологи могли угадывать. А сейчас получается так, что специалисты, ну, вот никак не могут попасть в цель. Ну, это, как бы, конечно, шутка, шуточный комментарий. Я же считаю, что, в общем-то, да, действительно, сейчас Путин и те люди, которые находятся рядом с ним, в состоянии реализовывать определенные сценарии и удерживать информацию о том, что планируется. Но при этом я в этом не вижу ничего слишком негативного. И то, что сейчас происходит, я сам расцениваю как начало достаточно большой и серьезной операции по передаче власти от Путина следующему президенту. Естественно, это очень серьезная задача, и существует ряд рисков, связанных с этим переходом власти. В отличие от многих наблюдателей, я считаю, что это будет не передача какому-то временному там, президенту на год или там, на несколько месяцев с тем, чтобы снова потом вернулся Путин. Или же, то есть мне кажется, что Владимир Владимирович будет передавать власть по-настоящему. Вот. И в связи с этим, значит, сейчас готовится действительно серьезная вот эта вот комбинация, не побоюсь этого слова, в связи с которой страна должна максимально мягко и без потрясений пройти март 2008-го и сохранить стабильность и те тенденции, которые сейчас существуют в экономике, в общественной жизни.
Алексей, сейчас, прежде чем Дмитрию предоставить слово, а какие риски, о каких рисках вы говорите? Какие могут быть потрясения? По-моему, все очень стабильно, все хорошо.
Я хотел добавить, собственно, вопрос к Алексею. Алексей, вот все очень красиво получается, но я не знаю, может, радиослушатели понимают логику, почему выдвижение Зубкова вместо Фродкова есть элемент вот этой сложной комбинации по подготовке нашего всеобщего счастья марта 2008 года. Может, это так, но логика-то в чем? В чем суть этого механизма?
Ну, в этом, на ваш, Дмитрий, вопрос я отвечу так, что с моей точки зрения сейчас действительно уже определенный ресурс надежности, не то что доверия, но ресурс, связанный с возможностью реализовывать какие-то проекты, у правительства Фродкова уже за прошедшие годы, в общем-то, он поиссяк, так осталось мало этого ресурса. Сейчас вполне правильно дать новому правительству, в котором появятся новые люди, исчезнут некоторые люди, дать возможность по-новому немножко начать работу.
Спасибо, Алексей. Мы чуть продолжим. Вы ответите на мой вопрос, говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политический психолог Алексей Шустов. Алексей, вы хотели на мой вопрос ответить по поводу рисков, да, я так понимаю?
Да, и я закончу сначала ответ на вопрос Дмитрия. Значит, и мне кажется, на самом деле, что, несмотря на то, что сейчас уже начались такие оценки, что и оценки, и в принципе делаются эти выводы по первым заявлениям и Зубкова, и Путина о том, что Зубков может остаться премьер-министром и работать уже при новом президенте, вот у меня, честно говоря, оценка, что Виктор Алексеевич действительно будет некоторое время премьером при новом президенте, но не слишком долго, может быть, несколько месяцев. И вот сейчас будет очень интересно последить за тем, какие фигуры новые появятся в правительстве, может быть, старые усилятся, потому что вполне возможно, что тот премьер, который будет работать уже по-серьезному при новом президенте, он появится как раз сейчас вот на каких-то ролях серьезных в правительстве Зубкова. А Зубков, проработав около года, там, плюс-минус, уйдет, в общем-то, человек уже, в общем, пенсионного возраста. Может быть, вот мне кажется, такой сценарий развития событий весьма вероятный. И в связи с тем, что у нас через 3 месяца сменится Государственная Дума, значит, это уже некий момент надлома. Зубков будет вести правительство. Затем еще через несколько месяцев сменится президент. Зубков сохраняет вот эту вот базу стабильности как человек, которому дан новый кредит доверия вот как раз сейчас, в отличие от правительства Фродкова, и он должен будет гарантировать, как человек, с одной стороны новый, с другой стороны обладающий этими возможностями и полномочиями, гарантировать переход и стабильность в период смены сначала Госдумы, потом фигуры президента.
Пожалуйста, Дмитрий Травин.
Когда Алексей говорил о... Вот рассказывал эту логику назначения Зубкова, я вспомнил, опять-таки, как назначался Фродков перед вторыми путинскими президентскими выборами. И тогда президент, мотивируя, вот в чем была такая спешка, до выборов успеть всунуть нового премьер-министра вместо Касьянова, мотивировал это следующим. Реформы не ждут, в стране нужно осуществлять мощные энергичные преобразования, поэтому нельзя терять вот те там 3 недели или сколько оставалось до выборов, надо срочно формировать новое правительство, осуществлять реформы и так далее, и так далее. А прожили мы весь этот Фродковский период. И, ну, по-моему, все серьезные аналитики, экономисты сходятся в том, что никаких реформ за Фродковский период вообще в стране не осуществлялось. Единственное исключение – монетизация, но прошла она, прямо скажем, не очень удачно, может, даже лучше, чтобы не проходила. А все остальные серьезные реформы были остановлены. Пенсионная, военная, реформа здравоохранения, что-то не остановлено, то буксует. Поэтому я очень сомневаюсь в том, что назначение Зубкова поможет осуществить плавный переход там, к новой системе власти, поможет сделать ее более эффективной и так далее. Может быть, я не прав, посмотрим там через полгодика, что получится, но вот пытаясь как-то для себя осмыслить то, что произошло, я нашел, пожалуй, единственный момент, который, мне кажется, можно рассматривать как реальный факт, а не наши домыслы. Состоит он в следующем. Когда назначался Фродков, это резко усилило так называемую сеченскую группировку в Кремле. И после этого Сечин смог, как мы знаем, резко усилить контролируемую им компанию «Роснефть» за счет имущества ЮКОСа. Сегодня с уходом Фродкова сеченская группировка ослаблена. Намного ли, не знаю, трудно пока сказать. Но некоторое ослабление есть. Возможно, именно это повлияет на ближайшие политические события. Все остальное, по-моему, пока что наши домыслы.
Ну, для россиян, на самом деле, существование этих кремлевских группировок достаточно, по-моему, виртуальное некое такое имеет значение. Потому что трудно представить себе, что это за группировка и так далее.
Кто такой Сечин? Ну, я знаю, по крайней мере, несколько россиян, зовут их Ходорковский, Лебедев и так далее, для которых это не виртуальные, а вполне конкретные проблемы.
Ну, я, во-первых, скажу, что и реальное существование подобных группировок, оно, в общем, должно быть подвергнуто сомнению. Вот мне, на самом деле, не кажется, что там вот прям идет такая борьба между разными башнями Кремля. То есть по тому, что вот до меня какая информация доходит и как я вообще могу наблюдать, мне вот под сомнение я это ставлю. А относительно того, что вы, Дмитрий, сказали... вроде бы поспорили со мной. На самом деле вы со мной не спорили. Вы сказали, что, исходя из того, что происходило с Фродковым, вы не верите, что назначение Зурабова обеспечит какие-то...
Зубкова.
Зубкова, да, извиняюсь, обеспечит какие-то реформы там и так далее. Я не говорю про реформы, я говорю про стабильность перехода. А назначение Фродкова незадолго до тех президентских выборов, как раз стабильность перехода, прохода вот этих выборов президента обеспечила, так что тут противоречия нет.
Хорошо, Алексей, давайте послушаем маленькую выдержку из статьи. Я зачитаю статьи Натальи Геворкян, она опубликована в интернет-издании «Газета.ру». Она пишет: «Положите руку куда следует и скажите мне, так ли уж важно, кто именно и какое именно место займет после всех выборов, если все фьючерсные назначения производит Владимир Путин. А если их производит Владимир Путин, то производит он их под себя, даже если под Иванова, Петрова или Сидорова. В противном случае не стоило бы трогать, по крайней мере, безусловные прерогативы сменщика. Как бы ни развивались события дальше, кто бы ни назывался, какую бы должность ни занимал, никуда не уйти, не спрятаться от факта, что все, что делает Путин в последнее время, он делает так, как будто у него впереди жизнь во власти. Если бы какому-то другому человеку предстояло серьезно войти во власть через полгода, даже будучи селекционированным сверху, унизительное для него назначение ему нового правительства было бы просто нереальным. Это невозможное ноу-хау. К тому же свидетельствующее о том, что власть окончательно уверила себя, что никакого общества, не говоря уже о гражданском, в стране нет. Никто ничего не стесняется, никто даже не пытается прикрыть рукой рот, когда зевает. У меня все время складывается впечатление, что надо мной издеваются и говорят: засунь свои хорошие манеры знаешь куда. От меня, как от избирателя, даже не пытаются скрыть, что не только выборов больше нет, но нет уже даже и необходимости втюхивать мне, что избирателю отведена какая-то роль. Наоборот, всячески подчеркивается, что предстоящие выборы – фарс, расклад сил в будущем парламенте уже определен, будущий президент, если его так можно назвать, просто марионетка, а избиратели – вот такой оркестр, без которого функция дирижера просто теряет смысл». Конец цитаты. Пожалуйста, Алексей.
Я сразу хочу поспорить с логикой, которую здесь предложено относительно преемника. Ну, если преемник сейчас где-то отдыхает на острове в Тихом океане и не следит, не участвует никак в процессах подготовки к думским и к президентским выборам, тогда, может быть, с этим можно было бы согласиться, что как же это без него происходит назначение. Но если сейчас уже понятно, там внутри, вокруг Путина, понятно, кто будет преемник, то мне почему-то кажется, что и с ним это все обсуждается, и это все делается в единой команде, команде, которая обеспечивает подготовку к переходу власти от Путина к следующему президенту. И этот следующий президент также активно участвует в обсуждении вопроса о том, кто будет премьер-министром и как это все будет происходить. Просто мы его не знаем, но там-то это происходит, поэтому о неуважении к будущему президенту тут речь идти не может, я считаю.
Дмитрий Травин, у вас есть комментарии?
Есть комментарии. А мне кажется, вообще постановка проблемы искусственна, потому что и будущего президента волнуют совершенно другие проблемы. Я думаю, он не институтка какая-нибудь, чтобы оскорбляться подобными вещами. И Путина волнуют другие проблемы. А давайте опять-таки вспомним нашу недавнюю историю. Как сам Путин приходил на смену Ельцину. Ельцин оставил Путину свою команду, то, что в те годы было принято называть «семья». И предполагалось, что Путин, как один из членов этой семьи, будет с остальной семьей жить в мире и дружбе. Что, в принципе, он довольно долго и делал. При нем 4 года Касьянов был премьер-министром, Волошин чуть меньше был главой администрации. До тех пор, пока эти ребята эффективно работали в свете той линии, которая представлялась эффективной Путину, не было никаких проблем. Как только линия Путина разошлась с линией Касьянова и Волошина, так сразу произошли кадровые перемены. Ходорковского посадили, Волошин этим был явно недоволен, ушел в отставку, без репрессий. Касьянов этим также был недоволен. Надо так понимать, что выступал несколько активнее, чем Волошин. Ушел с некоторыми известными нам дачными репрессиями. Так что если Зубков будет оставлен новому президенту в качестве премьер-министра, это не вопрос обид. Новый президент с ним поработает какое-то время, может, на второй день уволит, может, оставит его работать надолго. Хозяин-барин, он спокойно в этом разберется. Может быть, Путин пытается подстраховаться на случай, если Путин действительно уходит, он, может быть, пытается подстраховаться, разделив власть между президентом, премьером, еще какие-то сдержки, противовесы создавая. А если не будет изменена Конституция и не будет в целом изменен политический режим, то вся эта система сдержек и противовеса, как опять-таки показывает история с Путиным, ничего не значит. Новый президент сможет сделать все, что угодно.
Нам пишут майор, наши постоянные слушатели, простите, но действительно все равно, это к моему вопросу, не все ли равно вам, кто будет новым премьером, новым президентом. И с каждым днем это убеждение растет. Шило на мыло на шило. Какая разница? Все равно известно, кто будет рулить и страной, и Москвой, наверное, в течение всего столетия. Алексей, пожалуйста.
Могу привести данные социологические. Мы недавно проводили исследование методом фокус-групп. Могу сказать, что в соответствии с результатами этих исследований избирателей мало волнует, что будет с Государственной Думой, но вот кто будет новым президентом, волнует достаточно серьезно. И могу даже сказать, что существует определенная тревога у представителей разных социально-демографических групп относительно перехода власти. И вот здесь отчасти и ответ на ваш вопрос ранний про риски. Все-таки среди населения есть большие переживания. А что же с нами будет после того, как Владимир Владимирович уйдет? И вот эта вот сама тревога, которая все-таки существует у людей, она, конечно же, и создает является одним из факторов вот этих вот рисков. Поэтому говорить о том, что избирателям в принципе все равно, кто будет новым президентом, ни в коем случае неверно. Вот относительно премьера, думы, да, действительно, здесь люди не очень понимают. Но вот фигура президента достаточно важна.
Пожалуйста, Дмитрий.
Здесь я абсолютно согласен с Алексеем. Переживания относительно президента, по моим наблюдениям, существуют. Причем они даже, я бы сказал, вот с чем связаны. У многих россиян, у многих избирателей, особенно среднего, пожилого возраста, есть такое ощущение в отношении президента, как царя или хозяина всея Руси, что вот на кого же он нас, бедных, покинет, если уйдет? Вот у него есть какая-то мистическая связь со страной, которая у нового человека, может, и не будет. Вот когда был царизм проклятый, самодержавный, там эта мистическая связь определялась принадлежностью наследника к той же самой династии, и, так сказать, Бог все это дело освещал. А сейчас, вроде, поскольку дочку Путин оставить не может свою, то получается, что вот, может, у нового-то и не будет такой мистической связи. Но что касается даже не Думы, а правительства, то здесь, конечно, совершенно другая ситуация. И более того, я бы сказал, что действительно фигура премьер-министра в свете того, как построено наше правительство, абсолютно не важна, потому что этот премьер просто не является де-факто премьером.
Спасибо, Дмитрий Трайн. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: какая связь между здоровьем, внешностью и успехом? Почему те, кто следит за собой, посещает салоны красоты, дольше живут и меньше болеют? Могут ли отказать кандидату на выгодную рабочую позицию, если он недостаточно хорошо выглядит? Обсуждают психоаналитик Александр Тхостов, ведущий эксперт по подбору кадров агентства «Профиль» Анжелика Пахомова и главный редактор журнала «Элле» Ирина Михайловская, ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. При этом он подчеркнул, что американское военное присутствие в этой стране сохранится и после завершения его президентского срока в январе 2009 года. В Ираке останутся порядка 130 тысяч военнослужащих США. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. О поддержке его кандидатуры, предложенной президентом Владимиром Путиным, заявили фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ намерены голосовать против. В Назрановском районе Ингушетии сегодня взорвался фугас. Никто не пострадал, о подробностях пока не сообщается. В Назране в ночь на пятницу было обстреляно здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Улицы города блокированы. Ведется поиск нападавших. В городе Туапсе, Краснодарский край, из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остаются около 500 жилых домов с населением 12 тысяч человек. В сектор Газа сегодня утром вошел небольшой израильский военный отряд при поддержке танков. По словам представителя военных, операция проводится с целью противодействия террористическим угрозам. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов, составляющих 370 миллионов человек. Декларации провозглашены их право на самоопределение, на землю и природные ресурсы, а также на получение необходимых медицинских услуг. Документ не имеет обязательного характера. На индонезийском острове Суматра вновь произошло землетрясение и вновь объявлено об угрозе цунами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации, посвященные отставке правительства Михаила Фродкова, кандидату на пост премьера Виктору Зубкову, а сегодня в Государственной Думе ожидается его утверждение в этой должности, а также посвященные удивительной ситуации, которая сложилась сейчас в России, когда большинству населения абсолютно все равно, кто становится премьером, а кто президентом. В нашей петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политический психолог Алексей Шустов. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, а вам не все равно, кто будет премьером, кто будет президентом России? Свои соображения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент везде, Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Я зачитаю маленькую выдержку из статьи Ильи Переседова, которая опубликована на интернет-издании, в интернет-издании «Грани.ру». Она называется... Ну, не суть, да, я сейчас вот не буду искать. Вот я цитирую. «Сцена с бледным, заикающимся Фродковым и вальяжным, самодовольным Путиным больше похожа на буфонаду, чем на фреску. Виктор Шендерович должен быть доволен, справедливость восторжествовала. Закрыв его программу, персонажи передачи сами с течением времени превратились в кукол, которые раньше так смущались. К сожалению, в сказке про золотой ключик не говорится, что случилось с театром после того, как им завладели куклы. Стал ли Буратино амбициозный мальчик, сделанный из говорящего полена по воле пьющего столяра, лучшим директором, чем Карабас-Барабас? Вряд ли. Куклы не люди, они не меняются, им неведома свобода. Просто играя одну пьесу, иногда приходится чередовать маски, чтобы как-то разнообразить действия. Вот дерутся между собой Орликин Грызлов и Пьеро Миронов во имя демократии Мальвины. Ее, правда, давно почему-то боятся показать зрителям. Стоит на страже бед верный Артемон Шойгу. Вокруг, как бы в центральной роли, появляется говорящий сверчок Виктор Зубков, новый премьер, о котором раньше знал только Буратино. И зрителей охватывает оживление. Здесь что-то кроется, это дает о себе знать кукольное самоуправление. Не будем обольщаться, что изменится, если поменять шило на мыло, а винтика на шпунтика. Буратино ведь продал азбуку еще в самом начале карьеры, значит, и новых пьес он прочесть не сможет». Конец цитат. Пожалуйста, Дмитрий Травин, что-нибудь, как-нибудь прокомментируйте эту публикацию.
Хорошо написано. В общем, это действительно отражает складывающееся впечатление. С той только разницей, что, думаю, Владимир Владимирович не Буратино, он Карабас-Барабас, он явно этим распоряжается более серьезно. Вот. А вообще, все наши политики сами низвели себя до роли говорящих кукол. И позавчера, когда я смотрел вечером по телевизору комментарии на назначение Зубкова, это была, конечно, совершенно анекдотичная картина, когда все, начиная от Грызлова и Володина до Жириновского и Зюганова, говорили, какой он замечательный, какой великий. Телеканал сразу вспомнил о том, что в бытность его директором совхоза в Ленобласти надои у его коров были выше, чем в Финляндии. Благо, найти ту корову и подергать за вымя сейчас уже невозможно, поди правее. Вот. В общем, конечно, дурдом полный. И вот, возвращаясь, кстати, к обсуждению статьи Геворкян, я бы сказал, что мне кажется, что каждый человек, который себя ценит, уважает и не смотрит на президента как на хозяина земли русской, а скорее смотрит как на партнера, на согражданина, каждый человек в такой ситуации должен действительно чувствовать себя оскорбленным. потому что со мной не считаются, мне плюют в лицо и разыгрывают эту кукольную сцену у меня за спиной.
Юрий Николаевич пишет, если власть в стране узурпирована только одним человеком, Путиным, и выражать противоположные мнения считается экстремизмом, то так... то какой смысл одобрять или не одобрять политический беспредел, который творит Кремль? Я... У нас звонки. Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день,
господин. Добрый день.
Я бы гостям посоветовал внимательно слушать пришедшего лидера нового. Он сказал, он будет делать структурную перестройку. Это говорит о том, что его пригласили для того, чтобы он делал более профессионально те финансовые проводки, которые сейчас полностью отсутствуют. В России придут достаточно большие деньги из стабилизационного фонда для того, чтобы подкрепить материально тот бег, который Кремль организует для голосования за Путина. Страна должна бегом бежать за него, голосовать за него. И сейчас это будет обеспечено, возможно, с этим политиком. Но дело в том, что страна, приватизированная чекистами, не имеет будущего, потому что в этом политическом фарсе, в этом театре, все двери для основного общества закрыты, и ближайшие экономические катаклизмы чреваты для страны очень плохими последствиями. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Есть комментарий какой-нибудь, ответ слушателю?
Ну, комментарий у меня только такой, что, как и у большинства аналитиков, в основном мы видим какие-то домыслы, вот домыслы о том, что вот сейчас начнут стабилизационный фонд так-сяк использовать. Может, начнут, может, нет. Повторяю, что когда приходил Фродков, тоже было много всяких прогнозов. Ничего не сбылось.
Да, прогнозами сегодня не занимаюсь. А, пожалуйста, Алексей.
А я хотел бы ответить сразу и вот звонившему слушателю, и на то сообщение, которое вы, Виктор, зачитывали только что, по поводу узурпации власти, там, Путиным. Дело в том, что, понимаете, с одной стороны, у нас, как и во всем демократическом так называемом мире, действует демократия большинства. И в рамках демократии большинства то решение, которое большинство принимает, с ним вынуждены жить и все остальные. А узурпации никакой в этой ситуации особенно и не было, потому что большинство населения Российской Федерации радостно и строем принесло власть к ногам Владимира Владимировича Путина и сказало: «Владимир Владимирович, властвуйте над нами, пожалуйста». Поэтому, ну, какая это узурпация, Дмитрий?
Я, кстати, согласен совершенно с тем, что узурпации не было, все четко. Путин действительно абсолютно легитимный президент, никаких сомнений здесь быть не может. Но когда мы рассуждаем об этой мальвине демократии, есть одна тонкость. Демократия – это не только власть большинства, это соблюдение прав меньшинства. Когда людей с помощью басманного суда, над которым смеется весь мир и, по-моему, все люди, которые немножко разбираются в правовой системе, у нас, когда вот людей с помощью этого суда сажают в тюрьму, на глазах у миллионов послушных перекачивают миллиарды долларов из одного кармана в другой, то это хоть и не узурпация, но и не демократия. Это все-таки авторитарный режим, пользующийся любовью населения для того, чтобы использовать эту любовь в своих частных интересах.
Николай, Московская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, у меня вот таких два вопроса. Во-первых, Путин пришел к власти все-таки в эпоху Чеченской войны, вспомните, да, и на фоне этого он набрал эти голоса. Как бы мы ни говорили, ни отрицали, у Зубкова этого нету, поэтому что уж прямой преемник, это еще неизвестно. И второй вот вопрос. Не кажется ли мне то, что Путин к концу своей как бы эпохи президентской увидел всю вот тот ужас коррупции, который сейчас возник вот в России? Это как-то попытка хотя бы в закате своей эпохи исправить вот то положение, чтобы его имя хотя бы оно не омрачилось вот этими вот всеми событиями, а хоть как-то запомнилось людям о том, что что-то было и реально хорошее сделано для страны. Вот такой у меня к вам вопрос. Спасибо.
Пожалуйста, Алексей Шустов.
Я согласен с тем, что действительно Путин и его команда понимают, что коррупция – это то зло, с которым, ну вот, в принципе, непонятно, что делать. Если со всеми остальными проблемами, в принципе, более или менее ясно, даже со становлением гражданского общества. Я, в принципе, считаю, что то, что делает команда Путина в плане развития многопартийности, формирования общественной палаты, вот это вот все движение гражданскому обществу, то, что многие, ну, почти все в оппозиции считают игрушками, я считаю это серьезным проектом, и, в принципе, в этом направлении изменения идут. Но вот что делать с коррупцией, действительно, в принципе, непонятно. И в этом я согласен со слушателем, но мне кажется, что все-таки путь борьбы с этим лежит на поиске неких новых, в принципе, моделей государственной организации, потому что существующие, известные на сегодняшний день, они, как мне кажется, уже себя исчерпали.
Пожалуйста, Дмитрий.
Путин очень умный человек, он не наивный, и весь ужас коррупции он увидел не в последний месяц, он прекрасно понимал это и раньше. Более того, он сделал несколько очень серьезных шагов для того, чтобы коррупцию усилить в стране, и он не мог не понимать, что коррупция от этого усиливается. С коррупцией бороться сложно, но, по крайней мере, один рецепт я могу назвать точно. Чем больше государственная собственность и чем больше власть чиновников, тем при прочих равных условиях коррупция больше. При прочих равных. Путин увеличивает госсобственность, он перекачивает ресурсы из частных компаний в государственные и отдает эти ресурсы под контроль своих ближайших людей. Он прекрасно понимает, что от этого коррупция усиливается, но ничего не предпринимает для того, чтобы с ней бороться.
Владимир Великий Новгород, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо вам большое. У меня сначала ответ на ваш вопрос короткий, а потом такой же короткий вопрос к Алексею. Ну, во-первых, ответ. Значит, ну, конечно, не все равно, потому что привыкнуть к горечи абсолютно невозможно. Если горечь постоянно, то с ней справиться очень сложно. А вопрос к Алексею вот какой. Во-первых, мне непонятно, что такое фокус-групп, он употребил это слово. А во-вторых, используя это его определение, мне непонятно, я позволю себе такой каламбур. Мне кажется, что, и не кажется ли вам, что фокус, который на протяжении 8 лет происходит, он замечательно успешно удался, как фокус над группой, которая называется «Российский народ», и его, собственно, душевные возможности. Спасибо вам большое.
Ну, Владимир, да, спасибо за каламбур, он действительно такой удачный, наверное, с точки зрения вашей политической позиции, но он не соответствует действительности в рамках моей политической позиции. Относительно фокус-групп, это краткое название социологического метода, которое полностью называется групповое фокусированное интервью. Это достаточно распространенный метод качественного исследования, когда группа из 8 или 10 человек сидит и обсуждает вопросы по теме социологического исследования.
Вячеслав, Москва, пожалуйста.
Пожалуйста. Спасибо. Это Вячеслав из Москвы. Я верующий, православный. Вы помните, как на Руси собирали армию? Дружину собирали. Так вот эта дружина, которая пришла, это серьезная дружина. Потому что я вам просто могу рассказать чуть-чуть, почему Ходорковского так прессанули. Потому что он часто ездил в Госдеп, туда, ну, в Вашингтонский. И там начал себя предлагать в качестве папы следующего. И вот это и пошло ему такая... Ни гуся не тронули, ни березу так слегка попинали. Так что тут серьезная команда, а вы просто еще послушайте интервью, которое давал вот этот кандидат нынешний, Леша, Виктор. Вот давал этому в эхе Москва целочасовое. Очень-очень интересно. Там ему Алексей Алексеевич устроил допрос, эхо московский. И вы послушайте, вы немножко поймете. Он там откровенно все спокойно говорил. Это слон, который, знаете, крепкий.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Имма Васильевна, пожалуйста.
Добрый день. Мне, конечно, тоже не все равно. И всем моим родственникам не все равно. Но дело в том, что просто, вы знаете, каждый раз после любых поступков Владимира Владимировича кажется, что, ну, народ вообще ни во что не ставит. И бедный наш народ. Конечно, не та кучка, которая живет и процветает, а пенсионеры, госслужащие. Вот такой народ, который страдает от вот этих вот всех выступлений, которые позорно провели по телевизору Путин и Фродков. Это какая комедия! Это, понимаете, вот, ну, неуважение настолько народа, что это просто, вот, вы знаете, Ну, сердце кровью обливается от такой...
А Римма Васильевна, пожалуйста, у нас есть к вам вопрос. Вот Алексей Шустов вам задает.
Римма Васильевна, скажите, пожалуйста, за прошедшие 8 лет у вас что-то в вашей жизни позитивного произошло? Я имею в виду вот с точки зрения того, что государство вам дает.
Вы знаете что? Я бы не сказала. Потому что то, что государство дает, тут же отнимает вдвойне.
Спасибо, все, спасибо большое, Римма Васильевна. Да, мы потом уже продолжим, все-таки не можем беседовать со слушателями постоянно. Да, Сергей пишет, господа, вот, кстати говоря, по поводу опасений простых людей. Господа, но ведь ситуация с преемниками может обостриться, так как их уже около 10, и все они не пешки, а люди силовые, с амбициями. Не получится ли ближе к выборам президента открытая вражда и в правительстве, и в Кремле, и во всей стране? Вот такой вопрос. Ответьте, Сергею, Дмитрий.
Вражда, бесспорно, есть. Частично она уже открытая. И больше она даже идет не в связи с сегодняшней борьбой за власть, а в связи с тем разделом миллиардов долларов, который начался в последние годы. И мы видели, как страшно враждовали Роснефть и Газпром в борьбе за эти миллиарды. И мы знаем, кто стоит во главе этих компаний, кто связан с этими компаниями. Так что вражда идет. Но, конечно, не надо думать, что эта вражда вдруг приведет к какой-то там поножовщине прямой, потому что Путин сегодня разрулит ситуацию достаточно аккуратно, в этом я не сомневаюсь. Ну, а вот насколько там следующий президент окажется крепким для того, чтобы не допустить столкновений в ближайшие годы, мы сегодня сказать не можем.
Алексей?
Я снова повторю, что с моей точки зрения непосредственно в Кремле вокруг президента особой такой борьбы и противоречий разных кланов нет, но, естественно, есть разные группы уже в сфере экономики, крупных финансов, которые немножко дальше от Кремля, и вот те опасности, снова возвращаюсь к рискам, вот о чем в самом начале вы спрашивали, Виктор, другие риски связаны именно с тем, что в ситуации перехода власти некоторые группы финансово-промышленные, как мне кажется, могут рассчитывать и хотели бы усилиться, другие группы хотят сохранить свое влияние, и в этом смысле, конечно же, определенные опасности есть, потому что они будут пытаться усилить свое влияние на нового президента. Но что касается ситуации вокруг непосредственно, вокруг Путина, я думаю, что там особой борьбы, такой драки не будет, там, в общем, реализуется некий сценарий, который избран, и который перед нами уже начал разворачиваться.
Савельева, наш постоянный слушатель, пишет, мистическая связь с президентом населения среднего и пожилого возраста, которые составляют большую часть страны, связана с тем, что эта часть населения воспитана советской властью в духе рабского преклонения перед вождем, поэтому отдает голоса диктатору в лице президента-чекиста. Конец цитаты.
Молодежь, причем молодежь самая такая ранняя молодежь, там 20-летние студенты, очень позитивно относятся к президенту, при том, что они во взрослую жизнь вступили уже даже после дефолта.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый день. У меня небольшое замечание такое, исторического характера. У нас в 17-м году был Володя тоже, который тоже связан был с Германией. У нас сейчас тоже Володя, который тоже работал в Германии. И в Питере началось, и, как я считаю, питерским не закончится эта эпопея. Всего доброго.
Спасибо. Сергей, Ленинградская область.
Доброе утро. Вот я хотел бы, чтобы все очень внимательно отнеслись к личности Зубкова Виктора Алексеевича. Я вот так поанализировал тут. Это человек с очень высоким потенциалом. У него есть как деловые качества, как бойцовские, очень хорошая внешность. Он скоро понравится женщинам. Далее, у него развит вкус, и, возможно, ему удастся занять, проявить себя принципиально в позиции градостроительной по Питеру, тем более он, в общем-то, ленинградец. Вот. Ну, он не из тех, кто рвется к власти, но у него качество тех людей, к которым она может сама прийти. Вот, конечно, будем, как говорится, наблюдать, но это очень серьезная фигура.
Сергей, скажите, да. Вы житель Ленинградской области, вы не сталкивались с деятельностью Виктора Зубкова, когда он еще был заместителем председателя Ленобласполкома?
вы знаете, нет, но я скажу, что тут смеются над его сельскохозяйственным прошлым, ну, очень напрасно. Это сложная работа, он работал с людьми, да. Ну, вы по другим радиостанциям слушали, это же... Он умеет и точно нанести удар, не затевая большую драку, понимаете? Вот. И у него потенциал президентский очень высокий. Будет он им или нет, нам сложно судить. Но к нему я вот советую просто. И вот его, он внешность, он элегантен, он не напыщен. Не думаю, что ему вот эта игла газпромовская, как говорится, понравится.
Спасибо, Сергей, спасибо. Да. На самом деле, действительно, может быть, стоит прислушаться к мнению нашего звонившего человека. Иван Владимирович, Брянская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я отвечаю на ваш поставленный вопрос. Да, нам не безразлично. Лично мне, я инвалид труда. Я 3 года судился, чтобы доказать, что я действительно нанесло мне государство ущерб. И вот мне присудили для того, чтобы за нанесенный ущерб платить от минимальной заработной платы. Повышается минимальная заработная плата. И вот сейчас я получил без дотации 1200 рублей. Это за нанесенный ущерб 80%.
Так, Иван Владимирович, у нас немножко другая тема. Вы что, хотели нам задать какой-то вопрос?
Так вот я к этому подхожу. Когда я обратился к юристу, то они сказали, правительство сменилось, а правительство нам социальное страхование выделяет фонд. И поэтому вы бывайте здоровы.
Понятно. Николай Иванович пишет, зачем ваш гость Дмитрий сказал неправду, Зюганов никогда не высказывался одобрительно о Зубкове. Кстати, фракция КПРФ будет. Пожалуйста, Дмитрий.
Да, там любопытная ситуация. Я видел позавчера высказывание Зюганова по одному из первых каналов. Зюганов сказал следующее, что если Зубков будет использовать тот опыт, который у него есть как советского хозяйственника, вот как раз в том сельском хозяйстве, о котором только что наш радиослушатель говорил, то тогда у него будут дела складываться хорошо. Так что я никого не обманываю, не надо на меня, пожалуйста, вот так вот наезжать. Это было, точно вам говорю. Но, очевидно, после этого Зюганов в своей фракции посоветовался, и они выработали политическое решение о том, чтобы Зубкова не поддерживать.
Наталья Львовна пишет, насчет очень умного президента, по словам гостя студии, то этот президент управляет сталинскими методами, для которых много ума не нужно, а важен диктат и сила, что президенты демонстрируют. Об этом свидетельствует уничтожение заложников на Дубровке, расстрел детей в Беслане, развязанная чеченская война, не говоря о злостных нарушениях Конституции страны. Конец цитаты. Алексей.
А также поощрение работы «Радио Свобода» и разрешение его в эфире. В стране, что при
как
Сталине
же
было бы...
Это? Поощрение я никакого не наблюдаю.
Ну, не поощрение, но, по крайней мере, я не представляю себе, чтобы в сталинские времена такое радио могло выходить и свободно вещать во многих регионах страны, в том числе в Москве.
Ну, допустим, это исключение.
Ну, нет, секунду, ну, при Сталине таких исключений не было вообще, их было ноль. Ноль.
Ну, по Сталине были и другие исключения. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, Путина иногда называют «Сталин лайт», так сказать. Легкий вариант Сталина. Вот. А по сути, я говорил действительно, что Путин очень умный человек, и по-прежнему так считаю, но это не противоречит тому, что вот сейчас было сказано, потому что в истории есть много умных людей, которые управляли страной варварскими методами и часто доводили страну до катастрофы. Скажем, уж на что был выдающийся человек Наполеон, на что провел блестящие реформы во Франции, но довел страну в конечном счете до страшной катастрофы, и на острове Святой Елены признавался, что главная его ошибка в жизни была в том, что в какой-то момент он перестал слушать кого бы то ни было, кроме самого себя. И вот Путин идет точно по этому пути.
Галина Ивановна из Москвы пишет, я и моя семья все хотим, чтобы остался Владимир Владимирович Путин, наш уважаемый президент.
Если возможно, я отвечу вот каким образом. Если Владимир Владимирович останется, то будут поколеблены те основы стабильности и законности, которые он закладывал в течение всего периода своего президентства. И в этом смысле опасность для нас, сторонников Путина, будет больше, если он останется на должности, нарушит Конституцию, чем если он спокойно уйдет в полном соответствии с тем, что требуют законы.
Татьяна, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Ну, я в этом плане полный анархист, я вообще против всякой власти. Вот, но словами известной песенки, а нам все равно. Я думаю, сейчас живет половина страны. Я скажу, что в России всегда будет жить плохо, потому что мы заняты выживанием, а они заняты развлечениями. Вот. И кого бы вы ни выбрали, Путин ли, кто-либо еще, ситуация останется прежней.
Спасибо, да, спасибо, Татьяна. Ну, у нас как раз осталась буквально одна минута. Вот по полминуте даю каждому. Пожалуйста, Дмитрий, давайте подводить итоги.
Ну, итоги состоят, очевидно, в том, что пока у нас не произошло по-настоящему кардинального изменения политической ситуации, пришла темная лошадка, к которой надо присмотреться, хотя не думаю, что, как бы мы к нему ни присматривались, что-то серьезное изменится. То, что называется премьер-министром в сегодняшней России, на самом деле не премьер-министр, правительство зависит от президента, и премьер-министр, ну, так сказать, только первый среди равных, может быть, даже он меньше влияет на ситуацию, чем некоторые ключевые министры его кабинета.
Спасибо, Дмитрий Травин. Алексей, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что вот с началом сентября у нас начался действительно очень интересный год, и несмотря на некоторую тревогу, которая все-таки появляется сейчас в связи с грядущими выборами, я думаю, что страна это пройдет достаточно гладко, и очень надеюсь, что это все будет интересно, но при этом эффективно.
Спасибо большое, Алексей Шустов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политический психолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Айзунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двенадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Информационная программа «Свобода в полдень». Две главные темы. Государственная дума голосует по кандидатуре нового премьера. Телеобращение Джорджа Буша. Воинский контингент в Ираке будет сокращен. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.